группе риска и эмоционального выгорания находятся все родители.
Материнство – это 24/7. Из материнства ты никуда не денешься.
Блин, а как это получилось?
Всем привет! Это подкаст «Ты в порядке» благотворительного фонда в поддержку материнства «Будь мамой». Меня зовут Елена, я директор фонда и мама. У меня двое детей. Со мной в студии сегодня мои коллеги, специалисты и тоже мамы.
Всем привет! Я координатор проекта «Ты в порядке». Меня зовут Таня, у меня есть сын, ему 8 лет.
Привет-привет! Меня зовут Оля, я куратор службы бесплатных психологических консультаций «Ты в порядке». И у меня трое деток.
Мы все очень разные, разные личности, разные мамы, но есть то, что нас очень-очень объединяет, помимо многих других вещей. Мы выгораем, и мы учимся это преодолевать.
Знаешь, вначале мне хотелось бы сказать о том, что, помнишь, мы как-то с тобой однажды выступали на одном из проектов по выгоранию, и я помню, как мы рассказывали про эту тему, и один из представителей прессы, да, все время пытался нашу беседу увести в русло того, что эмоциональному выгоранию привержены именно семьи и мамы такие, ну, асоциальные, скажем так, да, которые особенно-то и не следят за детьми, в общем, да, такая история. И мне хочется прежде всего сказать о том, что это действительно миф, и хочется его в сотый раз развеять, потому что действительно, как ты правильно сказала, в группе риска и эмоционального выгорания находятся все родители. Да, все, и мы можем сказать, что это вообще не только история про мамы. Это, в общем-то, может быть история про папу, да?
Мне кажется, что выгорают те родители, которые как раз стараются быть хорошим родителем. Если проводить ассоциацию со социальными семьями, то там как раз нет желания, да, стать лучше в чем-то там идеальным. Ну и, соответственно, выгорание таким семьям, как правило, не грозит.
Не грозит, да. Не грозит.
Так что, друзья, если вы стараетесь быть хорошим родителем, оставайтесь с нами.
То вы таким и являетесь, хочется сказать. Если вы стараетесь быть хорошим родителем, то вы уже таким являетесь. А если сказать вообще простым-простым языком, да, то что такое эмоциональное выгорание, то это действительно, когда наступает такой момент, когда ты больше не можешь 24 часа, да, 7 дней в неделю заботиться, лечить, учить, да, вникать в какие-то проблемы. И не потому, что ты не хочешь этого делать. Нет, ты просто очень сильно устала. То есть такая сильная усталость, бессилие какое-то и... При этом всем мы, да, в эти моменты можем чувствовать себя такой очень плохой мамой, которая не справилась со своими какими-то естественными обязанностями. Такое постоянное напряжение, действительно, без возможности, да, отдыхать и восстанавливаться, никто не может выдерживать долго. То есть что это на самом деле настолько естественно, что, ну, мы выгораем, что то напряжение, которое мы испытываем в материнстве, оно, ну, как бы, блин, естественно, с одной стороны, да, но наше вот это вот желание сделать выше, больше, сильнее, условно, без отсылки какой-то к своим потребностям, да, в этот момент, мы начинаем очень сильно загоняться в это во все, например.
На самом деле, я бы хотела добавить интересную такую вещь, которая для меня была очень важной в открытии вообще понимания, что такое выгорание. То есть материнство – это 24/7. Если ты устал от своей работы, ты можешь снизить количество работы, ты можешь уйти с этой работы. Из материнства ты никуда не денешься. И вот этот факт, что ты ничего с этим сделать не можешь, и у тебя впереди годы лечения, школ, садов и так далее, да, ты не можешь соскочить с этого. Но это как бы добавляет тоже немножко напряжения. Мне на самом деле очень интересно, почему для некоторых мам материнство – это ресурс, а для некоторых черная дыра, куда их ресурс девается. От чего это зависит, можешь сказать?
Слушай, это такая история, на самом деле, очень... Ну, мы можем долго об этом говорить. Очень часто, когда мы становимся мамой, мы начинаем проецировать, что ли, скажем так. Мы начинаем воссоздавать по отношению к своим детям то отношение, которое было к нам. Да? И поэтому опыт материнства наш может быть связан тем опытом, когда мы... взрослели, да, и у нас тоже была мама. Как она нас поддерживала, учила нас справляться с какими-то трудностями, да, то есть это тоже оказывает влияние. Мы как-то часто с вами, помните, если говорим о том, что материнство – это такой ящик Пандоры, когда ты становишься мамой, у тебя вдруг начинают вылезать какие-то совершенно непонятные истории, которые до рождения ребенка ну, просто дремали.
Да, ты их даже не осознавал.
Ты даже их не осознавал. И когда ты становишься мамой, у тебя начинают появляться какие-то вообще автоматические непонятные реакции, и ты потом сидишь и думаешь, блин, а как это получилось?
Да, например. Самая частая реакция – нельзя.
Нельзя.
И ты даже не понимаешь, почему нельзя. То есть вот у меня муж, например, пап, можно вот… Нет, нельзя. Я говорю, а почему? Не знаю.
Потому что я так сказал.
Да, вот, то есть первое – нет, нельзя.
Или крик.
Или крик, да, или раздражительность, да, или какие-то установки. Ну, это, правда, может быть, с детками постарше. Вот я, например, у себя замечаю, когда мои две дочки старшие сидят в комнате, обе в гаджетах, да, там, например, что-то делают. И сейчас я уже научилась улавливать свои эти автоматические мысли или реакции, но когда я первый раз захожу в комнату, у меня первая реакция – сказать, так, что вы бездельничаете? Чего вы ничего не делаете? Ну-ка быстро пошли, что-нибудь сделали. Что-нибудь, я не знаю что. Но мой мозг мне начинает показывать картину ужасного будущего моих детей, если они сейчас продолжат сидеть в гаджете. И я точно знаю, что это автоматическая реакция. Потому что, когда я была маленькой, мне все время говорили, бездельничать нельзя. Нужно что-то делать. Нужно куда-то стремиться, куда-то чего-то. И это очень часто, да, когда мы становимся родителями, начинают вылезать вот эти вот наши родительские установки, да. То есть они тоже имеют место быть. И мне сложно сказать, что для кого-то материнство – ресурс, а для кого-то не ресурс. В любом случае нам всем бывает трудно.
Ты сейчас назвала вот эти внутренние, да, скажем так, триггеры выгорания. А есть какие-то внешние факторы, на которые мы можем повлиять?
Ты знаешь, мне кажется, что самое такое основное, куда мы попадаем все – это правда, вот это вот необходимо сделать все и сразу. Это когда мы постоянно должны везде успевать. У нас еще и работа, у нас еще и дети, ответственность, кружки, да.
Муж.
Да. Я сама.
Муж. Я сама.
Почему на
последнем? Я вспомнила про мужа.
Я сама.
Оля вообще не вспомнила, Лена вспомнила про себя.
Боже мой. Я не вспомнила про мужа. Муж, я надеюсь, ты не слушаешь этот подкаст.
Муж, я надеюсь, ты слушаешь этот подкаст.
На самом деле я помню, да. То есть согласитесь, вот, например, когда у меня появился первый ребенок, я точно помню, в моей голове что-то так сильно щелкнуло, когда у меня вдруг показалось, что я мама, которая умеет делать все и сразу, и должна делать все и сразу. И тот факт, что меня никто не учил какой-то самоорганизации в материнстве, тот факт, что вообще нормально, что ты не все успеваешь, да, он как-то в моей голове не укладывался. И мне казалось, что нужно все-все-все успевать. И когда у меня это не получалось, естественно, я очень сильно злилась, я везде опаздывала, у меня везде была постоянно мокрая спина. Я помню, куда бы я ни шла, я везде выходила, как та обезьяна в мультике, у которой постоянно шарф на голове, мокрая спина, ребенок в коляске, продолжающий завтракать. Это просто картина, я до сих пор ее помню, я с этим развивающимся шарфом, с текущим потом на лбу бегу или к врачу, или куда-нибудь. То есть я точно помню, что вот это вот стремление делать все и сразу. И оно не только стремление. Понятно, что у нас есть эта необходимость, да, но мы очень сильно начинаем на ней фиксироваться, да, и нам кажется, что мы на самом деле можем успеть, мы на самом деле можем что-то сделать, да. Вот. Но это вечная спешка, а вот это вот нервное напряжение, оно очень сильно способствует выгоранию, да, поэтому в эти моменты очень здорово, ну, вот оказывать себе самоподдержку, о которой мы чуть попозже поговорим, немножко себя все-таки гасить, это очень важно, и не выходить с развивающимся шарфом.
А что еще можно сказать, можно отнести к факторам риска?
Мне кажется, что это еще такой отказ от собственных потребностей. Как часто мы говорим, ну, подумаешь, не поела.
Ой, часто.
Часто.
Ну, подумаешь,
сегодня утром,
ну,
например.
Ну, подумаешь, лишний час не посплю. Да какая ерунда.
Потом посплю.
Потом
посплю.
Зато
сериал интересный.
Сериал классный, да. И то есть получается, что мы какие-то базовые потребности все время откладываем на потом.
А базовые это какие?
Слушай, ну базовые потребности – это у нас еда, сон, безопасность. Да? То есть безопасность нашего тела – это когда у нас что-то болит, пойти к доктору полечить, болит зуб, болит голова. Да? То есть не пропускать эти сигналы. Покушать тогда, когда мы хотим кушать. Девочки сидят, сейчас переглядываются такие, да-да-да. То есть сначала базовые потребности, но мы всегда про них забываем. Мы всегда их откладываем. Это действительно так. А базовые потребности, они… Если бы мы сейчас разобрали пирамиду Маслоу по-своему, да, пирамиду потребностей, то мы бы таким кирпичиком первым поставили действительно заботу о себе в плане сон, еда. То есть я кушаю, не забываю, я сплю. 8 часов действительно, да, особенно хорошо, после 30 лет спать 8 часов жизненно необходимо. Ну, то есть это такое очень... Не буду сейчас говорить о красоте и о восстановлении клеток, но это действительно так, да? А мы все время подумаешь, не посплю, подумаешь, сейчас не покушаю, я потерплю, я подожду. Так голова болит, сейчас не до этого, сейчас надо вот туда пойти, сюда пойти. И мы как бы этот пункт пропускаем, он для нас становится тоже сурком таким очередным, да? Нам кажется это скучным, нам кажется это трудным каждый день какой-то, да, держать небольшой ритм. И мы такие, хоп, чуть-чуть на повыше, где попроще. Мы туда бежим справляться со стрессом. У каждого свои медитации, помощь психотерапевта, да. Но мы идем за помощью к психотерапевту не для того, чтобы нам указал на базовые потребности, да, а чтобы он что-то с нами сейчас сделал, починил нас как-то, мы справились со стрессом, мы снова нырнули в свою привычную жизнь. Но и это кажется нам сложным, и мы тогда ныряем еще выше, да, мы как бы скачем на еще один кирпичик. Хобби, увлечения. Да, все говорят, имей свое пространство, занимайся тем, что тебе нравится, и мы идем туда, это классно, это драйвово, но на это тоже же нужны силы и ресурсы.
Ну, то есть, получается, мы гуляем по верхам, при этом мы забываем про базу, совершенно. А база у нас полностью вся уже истощилась.
Да, да, база наша истощилась. То есть, если бы мы говорили метафорично, то если бы мы хотели сделать себе салат какой-то или, ну, макарошки, то мы бы долго-долго выбирали, с каким соусом это съесть, да, и вот соусы и приправы – это как раз то, чем мы пытаемся приправить, да, свои вот эти вот какие-то потребности, желания, но на самом деле базовые – это вот салат и макароны, просто это съесть, да.
То есть мы пытаемся есть пасту, в которой нет макарон.
Ну, может быть, да, мы ищем, да, чем приправить, каким соусом это приправить, каким хобби, каким увлечением еще себя, да, ведь иногда, согласитесь, хобби и увлечения только добивают еще больше, потому что ты-то все равно… Даже если ты добавляешь себе какого-то развлечения, какого-то драйва еще, да, чтобы чувствовать себя как-то, то если ты не спишь, и если ты не ешь, и если у тебя что-то болит, ты все равно будешь чувствовать себя уставше. И мне кажется, что вот этот отказ от собственных потребностей, я бы, может быть, даже поставила его на первую причину, да. То есть сначала мы отказываемся от своих собственных потребностей, а потом у нас появляется еще и необходимость делать все и сразу, да, и вот это напряжение просто копится очень сильно.
А еще сверху давит на нас общественное мнение, идеалы. О, есть, да, ожидания свои. Мы же становились мамами, рисуя, да, в голове какие-то идеальные образы. Малыш будет таким, и я буду такой, и у нас такой будет все прям сладкая-сладкая жизнь.
Да, еще эти образы в Инстаграме. Да, эти
мне кажется, сейчас
мамы.
Очень много мам, которые слушают наш подкаст, скажут, да, вот ей легко говорить, спать, есть и так далее, да, у меня ребенку 6 месяцев, и он не спит, он ест 8 раз за ночь и так далее. И мне кажется, очень большое сопротивление будет у наших слушательниц, у которых маленькие дети, которые просто не понимают, как они могут позаботиться о себе.
Здесь вообще очень важно, потому что, ну, у меня тоже 3 детей, и я тоже не спала. Да,
все не спали.
Что чаще всего мы слышим, когда ребенок ложится спать, что я иду делать? Я иду убираться. Или что-то готовить. И я понимаю,
хобби,
что иногда бывает история, что некому, да. Но если я не посплю, то я и потом когда-нибудь и приготовить уже ничего не смогу, и убраться. То есть мой сон, моя потребность во сне – это самый приоритетный. То есть когда у меня маленький ребенок, да, гонка за идеалом начинает очень сильно мне дышать в пятки. У меня, знаете, есть такое понятие, вот этот синдром ФОМА, вот этот синдром упущенной выгоды, да? Когда ты сидишь с ребенком, все время листаешь Инстаграм, и кажется, что жизнь у всех движется, а ты такой один завис в этом сурке. И это на самом деле просто ловушка мышления. Это когда мы просто фокусируемся, фиксируемся только одной, и нам кажется, что мы такие одни, что только у меня сейчас жизнь стоит на месте. Но на самом деле это не так. Это вообще никогда не так. Но вот этот, да, феномен, он есть. И он нас очень часто заставляет как раз-таки отодвигать свои потребности и делать что-то в угоду этим идеалам, да, в угоду вот этому вот синдрому. Ага, я что-то упускаю, мне нужно что-то делать. На самом деле спать, есть, это самое важное, когда у вас маленькие детки. Вы ничего не упускаете и ничего не упустите никогда.
Но надо сказать, что сейчас меньше стало таких инстаграм-страничек и блогеров, в которых жизнь с детьми выглядит идеальной. Мне кажется, намного больше мам стали говорить о том, что это трудно, что им бывает трудно, и что у них бывает и бардак.
Да.
И бывает, что они не готовят, а заказывают еду. И это позволяет мамам, ну, может быть, немного снизить, да, планку ожиданий, расслабиться в чем-то и себе разрешить что-то не делать.
Я помню, мы как-то готовили гайд, помнишь, по раздражению?
Да.
И мы искали картинку, значит, какая мама подойдет. И первые картинки, которые всегда выскакивали нам, мама, которая такая спокойная в дзене, это вот, да, мама в рекламе, которая, она всегда одета красиво, там, реклама майонеза какого-нибудь.
У нее помада на
губах. У нее помада, дети такие прибегают, мамочка, все чисто, муж такой раскладывает, и ты такой думаешь, блин, я тоже так хочу, да, и это все равно, как будто бы это какая-то ментальная вот память коллективного, бессознательного, да, срабатывает. И даже если мы не ориентируемся на какой-то идеальный образ, картинку в социальных сетях, то как будто бы некий внутренний какой-то голос, да, некое какое-то внутреннее, некое внутреннее ощущение, что за нами наблюдают все время. Как будто бы кто-то придет большой и сильный, скажет нам, ты не годишься на роль мамы.
Ну а разве плохо? Не наблюдают? Наблюдают, ведь действительно же наблюдают. Куда ты не пойдешь, за тобой, как за мамой, всегда следят. У тебя кричит громко ребенок, он себя плохо ведет. Ты кормишь в публичном месте, да? И куда деться маме от этого взгляда всевидящего ока?
А еще может позвонить мама и сказать, о, у тебя такой бардак, а что у тебя из еды есть? Ничего. И начинается.
Я сразу вспомнила, как у меня мама приезжает, она приезжает мне помогать. Тоже, мама, если ты слушаешь этот подкаст, я тебе очень благодарна за твою помощь. Но всегда, когда она приезжает, значит, с порога она сразу смотрит на пол и говорит, так, а вот это в прошлый раз тоже было. Я говорю, я не успела убраться.
А ваша мама на что внимание обращали, когда они приезжали? Моя мама на холодильник. Для нее было очень важно, чтобы был помытый холодильник.
Я сейчас расплачусь, потому что ко мне родители не приехали, когда я родила ни первого, ни второго ребенка. Я справлялась сама. И, ну, я сейчас понимаю, что, наверное, это даже хорошо, потому что не было дополнительного прессинга какого-то, да. Я справлялась как могла, и мне было ок.
Да, и вот, кстати, ты сейчас сказала, может быть, это и хорошо, ведь действительно помощь, которую иногда нам оказывают родители, она правда не всегда в радость, да, не будем юлить, не будем лукавить, но действительно печально, но факт, случается так, что та помощь, на которую мы рассчитываем от бабушек, дедушек или еще кого-то, да, она прибавляет нам только больше сложностей.
Да, Оль, а можешь еще уточнить, вот есть мама, да, она устала, у нее маленький ребенок, а как мама может понять, что у нее выгорание? Как она может понять, что она выгорела? По каким признакам?
Стадий много, 4 основные, но я бы их все-таки немножко так вот скучковала всего в несколько основных, да, может быть, 3-2. Первый самый такой сигнал, на что мы обращаем внимание, первая стадия – это когда у нас очень сильная усталость. Да, то есть мы вдруг перестаем радоваться тому, что радовало нас раньше. А общение с ребенком становится для нас как такой функцией, как будто бы обязаловка такая, да, я не хочу, но мне надо, да, будто бы. И очень сложно выдерживать капризы детские, да, мы начинаем как-то где-то проявлять больше раздражительности, больше агрессивности и в адрес ребенка в том числе, да. То есть не нужно сейчас думать о том, что я плохая мама, да, а нужно думать о том, что это просто признак того, что я сильно устала, да. Это такой маячок, сигнал, обратить внимание и немножечко вернуться как раз-таки на уровень вообще базовых, да, потребностей. Когда мы ощущаем очень сильную усталость, когда у нас может все валиться из рук, мы можем пропускать этот сигнал, и нам, наоборот, может казаться, ну, вот тут надо вот побольше постараться, вот тут вот надо сейчас, да, немножечко, как Людмила Прокофьевна, собралась, значит, и пошла. Вот, и это ошибка, да, то есть вот здесь, на этом этапе мы совершаем ошибку, и вообще, мне кажется, мы на этом этапе можем играть в такой пинг-понг между состоянием угрозы. Угроза – это когда мы начинаем, да, критиковать самих себя в эти моменты, когда у нас что-то не получается, да, и мы совершенно не активизируем свою систему безопасности, сидим по системе поддержки, и мы тогда бежим в систему драйва условно. Это достигаторство, да, быстрее, лучше, сильнее, и мы начинаем себя загонять. И согласитесь, опять же, ни один человек не выдержит такого напряжения. У нас начинает и в этом что-то не получаться, и мы снова скатываемся в угрозу. Да? То есть мы снова начинаем критиковать себя, воспринимая самих себя как угрозу. И вот мы бегаем между вот этими вот двумя, да, угроза, драйв, то есть я себя критикую, у меня что-то не получается, так, значит, надо постараться, значит, надо сделать лучше, и я вот начинаю вот так, лучше у меня не получается, потому что у меня растет напряжение, и я снова скатываюсь в самокритику. И вот здесь мы можем помогать себе, включая систему безопасности. Система безопасности – это наши способы борьбы со стрессом.
Поспать и поесть.
Да, да, совершенно верно. То есть если мы чувствуем сильную усталость, если мы чувствуем раздражение, агрессию, сопровождается все чувством вины, слезы какие-то, да, все это сигнал прям, что мы на первой стадии, и мы здесь себе очень классно можем помочь. Убрать дела, которые можем убрать, да. Делегировать, если это возможно. Если невозможно делегировать, ну, правда, ничего не случится, если в нашем доме сейчас там появятся клочки пыли. Ну, на время, на время, да, то есть хотя бы просто сейчас, что мне нужно, чтобы восстановиться, чтобы эта усталость немножечко прошла. То есть выспаться, по возможности, да, раздать какие-то дела, если это есть, да, и вот этот бег в колесе действительно его остановить.
Так, а следующая стадия на что похожа?
Ну, а следующая стадия, соответственно, если мы пропускаем, да, все эти сигналы, то это такая стадия, когда все, ну, у меня нет сил вообще ни на что. То есть это уже не просто эмоциональное какое-то, да, истощение, а полное нервное истощение. И основные признаки – это уже проблемы со сном. Это могут быть даже, да, я думаю, что это не секрет, что у многих пропадает сексуальное желание, да, в браке. То есть когда у нас совершенно либидо полностью опускается, потому что у нас нету на это ресурсов, а наш организм и так уже сейчас на пределе. И, соответственно, мы не можем как-то фиксировать те реакции, которые с нами происходят. Мы можем кричать на близких, мужа, на родителей, если они есть, на детей.
Ведем, да, себя как раненый зверь.
Да, совершенно верно. Да, это такое состояние, когда ты очень устал, у тебя вообще нет сил, но при этом ты себе не помогаешь никак. Да, и ты вот как будто бы злишься, но тебе при этом больно. Ну, то есть какая-то такая вот... Эта стадия достаточно сложно уже проживаемая, достаточно сложно переживаемая. И, ну, я точно знаю, что я на ней была, и мне кажется, что каждый из нас в какой-то момент времени был на этой стадии. И в таком состоянии действительно выспаться уже недостаточно. Да, то есть здесь нам нужна уже будет какая-то помощь. Может быть, психолог, может быть, вообще медикаментозный, может быть, нам нужно какую-то терапию подключать, да. То есть в любом случае, когда такое состояние, мы не можем оставить все как есть, не можем просто выспаться, то есть нам нужна здесь помощь и поддержка обязательно. И, соответственно, если мы и эту стадию, да, пропускаем, у нашей психики есть основная задача, да, защитить нас, чтобы мы выжили. Наша психика помогала в детстве нам, на защитные механизмы вырабатывала, чтобы мы выживали. И она в состоянии эмоционального выгорания тоже помогает нам выживать, и у нее включается такой механизм защиты. То есть психика условно, да, когда мы выгорели, она начинает нас будто бы прикрывать, то есть чувствовать себя все время виноватой, чувствовать себя все время уставшей, ни на что не способной, очень сложно. И тогда срабатывает такой инстинкт самосохранения, и он как будто бы нам предлагает такой другой вариант. Он как будто бы с нами играет и начинает говорить: да это все вокруг виноваты. Да это все вокруг не знают, как надо, да, условно, да, со мной все нормально. Вот, и то есть появляется такое обвиняющее, скажем так, отношение к другим, отношение к окружающим. И на самом деле это не хорошо, не плохо, это просто такое приемлемое поведение выгоревшей мамы. То есть это как уже последняя стадия, да, и здесь мы, к сожалению, не можем говорить о самопомощи. Да, здесь мы говорим о полноценной психотерапевтической и, если необходимо, обращение к психиатру. Мне вообще хочется популяризировать обращение к психиатру, потому что это действительно огромная-огромная поддержка. И сейчас просто мне очень нравится, как работают психиатры. Мне очень нравится, как они работают в тандеме с психотерапевтами. Да, это очень классная история. Правильно подобранное медикаментозное лечение и подход психотерапии, который вам подходит, который вы выбрали, может создать очень хорошие условия для того, чтобы выправить ситуацию.
Круто.
Оль, ты много говорила уже вот о такой последней стадии, которая самая такая уже тяжелая, да? Речь идет уже о депрессии или эмоциональное выгорание, депрессия – это разные вещи?
На моменты, когда вы чувствуете сильную усталость, это не навсегда. Но вот сейчас, когда я устала, когда я в таком состоянии, вот насколько максимально я могу упростить себе жизнь, я ее упрощаю, да? Все, что может подождать, пусть ждет. А все, что не может, делегировать, да? То есть неважно, что вы будете использовать, как вы будете делать, но важно то, что работает на вас, то, что вам помогает. То есть точно отметать в сторону какие-то маловажные дела, да? Глажки, чтение, ну, убрать по возможности все, на что сейчас тратится какое-то время, да, и максимально использовать его для себя. То есть есть какие-то дела, которые жизненно важного значения сейчас не имеют. Да? И если они есть, то мы их смело убираем. И, конечно же, это тоже такая, мне кажется, очень несколько триггерная тема для многих. Я помню, мы на Zoom-завтраке о ней тоже очень часто говорили, о возможности просить о помощи. Да? Очень часто эта помощь есть, действительно есть, но для нас очень сложно попросить о помощи, да, потому что, ну, в эти моменты мы можем считать себя какими-то, да, раз я обращаемся. Блин, я не справилась, я вот пришла просить о помощи, да. Хотя на самом деле это абсолютно естественно. Вообще мы все очень социальные. Да? Мы все социальные существа, и если посмотреть на какой-нибудь прайм животных, да, которые живут, они же там все друг другу помогают, так или иначе. И мы тоже очень социальные, тоже точно так же нуждаемся в поддержке и помощи, то есть это абсолютно нормально. То, что мы просим о помощи, не значит, что мы признаемся в собственном бессилии каком-то, да, это значит, что на этот момент мы просто нуждаемся в помощи. Все, у этого нет какой-то окраски.
Но, к сожалению, бывает так, что эту помощь ты не всегда получаешь. Либо ты ее получаешь с какими-то очень такими язвительными комментариями, да, они делают еще больнее, чем тебе есть сейчас. Ну, наверное, это предмет уже другого разговора.
Ну да, нам важно постараться, да, как-то научиться принимать все свои внутренние процессы. Все, которые происходят с нами, потому что целостный человек – это человек, который просто принимает и замечает все те процессы, которые с ним происходят, как те процессы, которые являются частью его, как некая данность, в которой мы, тем не менее, прекрасны и в которой мы в абсолютном порядке.
Если у вас есть вопросы и вы хотите услышать ответы в нашем подкасте, отправляйте свои истории на почту. А помните, вы можете получить помощь в службе поддержки уставших мам. Ты в порядке, работают профессиональные психологи, и вы можете поговорить с ними бесплатно в дистанционном режиме. Записывайтесь на сайте службы по адресу tyvporyadke.rf. И не забывайте, что помощь рядом.
До встречи.
Пока-пока.